Оксана Иванова-Неверова. Майнкрафт. Приключения с погружением. Вступление. Ничто не предвещало беды, когда любители Майнкрафта в разных уголках страны кликнули на заветную иконку. До компьютеров, планшетов и телефонов все они добрались по-разному. Восьмикласснице Кире Левитовой пришлось спрятаться в сарае от бабушки. Тоха Максимов прогулял школу, а Демьян Евстигнеев включил комп просто от нечего делать. Шел дождь, задача не решалась. Место и время не имели значения. Главное — беспрепятственный доступ к игре. Все, у кого он был, без сомнения приступили к майну и крафту. Увы, они начали свою игру в крайне неподходящий момент. Если бы они знали, что именно сейчас это небезопасно, вряд ли бы остановились. Слишком многое уже запланировано. Собрать урожай, зачаровать броню, вырыть шахту, достроить подземную крепость, поиграть за ведьму, опробовать новую ловушку, пройти, наконец, 20-й этап паркура. Тысячи игроков одновременно покоряли мир Майнкрафта. Добывали, создавали, убегали и сражались. И все было хорошо, но не для всех. Эта игра разделила чью-то жизнь на до и после. Если игроки и успели почувствовать что-то неладное, то рассказать об этом уже не могли. Слишком поздно. Глава первая.
«Совсем уже сдурели на этом Майнкрафте»,
пробурчала пенсионерка Вера Глебовна, спускаясь по лестнице к мусоропроводу. Мальчишка на ступеньках потеснился, прижался плечом к стене, но глаз от планшета так и не оторвал.
«Ходят тут всякие мамонты»,
— подумал он с досадой. Мальчишка как раз паркурил по исчезающим блокам, и ему требовалась предельная концентрация.
«Сидят тут всякие малолетки»,
— прогудела Вера Глебовна как бы самой себе, но так, чтобы бестолковый ребенок услышал.
«Матерям помогать не идут, играют, гляди-ка, по подъездам. Майнкрафт им важнее».
Внук поправлял ее миллион раз, и на самом деле Вера Глебовна прекрасно запомнила, что вся эта глупость называется «Майнкрафт». Но она нарочно коверкала название, выражая неодобрение. Вера Глебовна специально гремела ведром как можно дольше, а когда с грохотом захлопнула дверку мусоропровода, вдруг ослепла. Вспышка была настолько яркой, что Вера Глебовна выронила пустое ведро себе на ногу и даже не охнула. Она была уверена, что сейчас сгорит в охватившем ее пламени. Однако гул в затылке утих. Вера Глебовна ощупала голову, проморгалась, обернулась к ребенку и сразу поняла. Припадочный. Мальчишка валялся на лестнице, раскинув руки. Одна нога была вытянута вдоль стены, другая, согнутая в колени, упиралась в планшет. Вера Глебовна поспешила в квартиру вызывать скорую помощь. Диктуя название улицы, она услышала шум и решила, что на лестничной клетке собираются соседи.
«Я уже звоню!» —
крикнула она. Но никто не ответил. Никто не забежал в открытую дверь, не бросился к ней с расспросами. Вера Глебовна, схватив одеяло, метнулась на лестницу и беззвучно осела на кафельный пол. Мальчика на площадке больше не было. Санитары скорой помощи нашли по указанному адресу пенсионерку, совершенно не в себе. Она бормотала что-то про зависимость, Майнкрафт, планшеты, ребенка, который доигрался до... Тут бабушка терялась, вращала глазами и снова проклинала игру. Никакого ребенка в подъезде не обнаружили, но вызов нельзя было назвать ложным, бабушке явно требовалась помощь. Ей посветили в глаза, измерили давление, задали несколько вопросов. «Да», — пробормотала молоденькая медсестра Нина, доставая успокоительное.
«Совсем уже дети съехали на этом Майнкрафте. Надо Ромке сказать, чтобы поменьше в компе торчал».
После рабочей смены водитель подбросил Нину в ее район, но во двор заехать не смог. Черный фургон перекрыл проезд. Нина с неодобрением глянула на тонированные стекла и поспешила к подъезду.
«Я дома!»
— весело и немного устало крикнула Нина. Студентка медицинского института, она проходила практику в отделении скорой помощи. Брат всегда ждал ее возвращения. Выспрашивал о пациентах, требовал смешных историй, серьезно выслушивал Нинины опасения. Нина ничего не утаивала, если это позволяла клятва Гиппократа.
«Пришла?»
— откликнулся из комнаты Ромка.
«Я сейчас, только сохранюсь».
«Опять играешь?» Нина прислонилась к косяку и покачала головой.
«Когда только к экзаменам готовиться будешь? Родители вернутся, что я скажу?»
«Что ты старалась как могла, а я хам и неуч. Там котлеты на плите».
Ромка не оборачивался. Он решил все-таки по-быстрому докопать водоем, чтобы после ужина приступить к строительству верфи.
«Нин, не стой над пропащей душой, дай 5 сек», —
попросил он. Нина вздохнула и пошла в ванную. Она представила себя в операционной, намылила руки до локтей и улыбнулась в зеркало сама себе. «Мол, не волнуйтесь, все будет в порядке». Мигнуло электричество, свет погас. В комнате брата что-то засвистело, затрещало и стукнуло, как будто тело ударилось об пол.
«Ром!»
— Нина вбежала в детскую.
«Рома!»
Брат лежал на полу, привалившись головой к ножке компьютерного стула. Судороги, пена у рта. Ничего такого. Слабо пробивается пульс, но реакции отсутствуют. Нина бросилась в коридор, схватила сумку, вытащила телефон, набрала номер скорой, приготовилась говорить и... Глаза ее расширились, брови уехали под челку. Дверная ручка дернулась, ушла вниз. В распахнутую дверь уверенно, словно к себе домой, вошли люди с носилками и черным чемоданчиком. «Как это?» — подумала Нина и выронила телефон. «Я ведь еще не дозвонилась!» Двое вошедших немедленно прошли к Роману. Третий крепко взял Нину за локоть.
«Вы же врач, правильно?»
Он осторожно, но настойчиво увел Нину с прохода, посадил на диван.
«Я вам сейчас все объясню».
«Я вас слушаю. Алло!»
Ненужно пищал динамик за обувницей. Диспетчер оглохнул еще пару раз и сбросил звонок. Люди в черном исчезли так же быстро, как появились. Ромку они забрали с собой. Внутривенный катетер ему установили еще в квартире. Значит, в скорой поставят капельницу. «То есть все под контролем», — думала Нина. «Все... хорошо?» «Что там говорил доктор?» «Какой-то институт, присмотр, волноваться не надо, с вами свяжутся». Они застали ее врасплох. Нина закусила губу. «Что вообще происходит? Куда повезли Ромку?» Она метнулась к окну, стукнулась лбом о стекло. Никакой скорой помощи во дворе не было. Только черный фургон без номеров сворачивал на проезжую часть. В тишине квартиры неуместно журчала вода. На ватных ногах Нина вернулась в ванную. Прозрачная струя била о бортик раковины, разбрызгиваясь по стенам. Нина машинально завернула кран. И вот теперь, в самом деле, что она скажет родителям? Краденые дети. Черный фургон.
Вот и сбылись страшилки про черный гроб на колесиках. Чатики разрывают от истории про черный фургон без номеров, который крадет детей. Не знаю, кто первый запустил этот мем, но с каждым днем он обрастает все более жуткими подробностями. По популярности черный фургон давно переплюнул смертоносную комету. Страшное было дело, когда она появилась. Потому как рассчитали, что она на Землю шмякнется. А потом ее траектория несколько изменилась. И пока что, пока, падать на нас комета не собирается. Мимо пройдет. Я так думаю. Меня, кстати, Игнат зовут. Так вот, я думаю, комета изначально не планировала делать великий шлеп. Но вы же понимаете, какой это повод для хайпа. Сразу оживились сектанты и мошенники. Разные психи стали ходить по квартирам и рассказывать про конец света. Одни призывали немедленно раскаяться, а другие просто тырили у старушек, что могли. Когда люди перестали отвечать на домофон даже своим, кометная волна сошла на нет и поднялась чернофургонная. Все это было до того похоже на заговор, что отличить правду от выдумки стало нереально. Фургон действительно видели, и дети действительно пропадали, ну, так говорили. Причем существовала какая-то связь между фургоном и электрическими неполадками. Фургон, как утверждали влиятельные блогеры, которые расшаривали поступающую инфу, приезжал не просто так. Сначала что-нибудь коротило. Зарядка взрывалась, чайник, микроволновка. В общем, редкие очевидцы наблюдали вспышку, молнию или несколько. Но что странно, ни одного пожара. Кто-то даже клялся, что видел, как в окно влетела горящая петарда,
прошла сквозь стекло и взорвалась в помещении. А стекло осталось целым, если, конечно, верить человеку, видевшему эту самую как бы петарду. Так или иначе, все пришли к выводу, что замыкание в сети или взбесившиеся электроприборы, или чумовые сквозные петарды, короче, то, что порождает молнии, это предупреждение. А потом на улице появляется черный фургон, и кто-то становится его жертвой. Объявились даже краденые дети, которые будто бы побывали внутри фургона-призрака. Только все они почему-то молний никаких не наблюдали и рассказывали всякую чепуху. При этом она вообще ни разу не совпадала с показаниями других потерпевших. Из чего мы с Тохой сделали вывод. Гонят. Врут кто во что гораст. Тоха, правда, высказал предположение, что фургон и правда пытался их пожрать, но не переварил. И потому они ни черта не помнят. Я не знал, что и думать. В соцсетях, известное дело, можно найти подтверждение всему. А в жизни вокруг меня по-настоящему еще никто не пропал. Самое близкое, чему можно относительно доверять, новости с Тохиной группы. Он после летнего лагеря из чата не вышел. Так вот, туда маякнули, что исчезла какая-то девчонка. Кира, что ли? Во двор не выходит, связи нет. Мать ее вроде как подавлена, но не раскалывается. Говорит, дочь к бабушке уехала. Она и правда уехала вместе с младшим братом. А потом в деревне уже оп, и соединение прервано. Они, в смысле одноклассники, не будь дураки, пробили эту историю через соседей. И изменили голос питч-шифтером, прогнали тему, типа социальный опрос. Не видел ли кто чего подозрительного? Так вот, одна соседская старушенция божится, что видела на улице черную скорую помощь. Стояла вечером у окна, где и узрела в сумерках посланника смерти. На черной-то машине известно, зачем едут, души собирать. Тут она здорово струхнула и бросилась сама себе давление мерить. Так что дальнейших передвижений фургона не видела. И Киру, кстати, тоже не видела. Нет больше в деревне Киры, такие дела. Опять же вопрос, все ли у бабушки дома, не заливают ли те, кто с ней разговаривал? В любом случае, свидетели фургона, мои ровесники, насоздавали отдельных форумов и пилили истории похлеще фанфиков. Я сам хотел написать в наше сообщество, даже с Тохой условился. Он хоть местами и двоечник, но мыслит нестандартно. Мы, кстати, одному чуваку сурово влепили по дизлайку. А не надо тухло сочинять. Да еще и выступать по-хамски, мол, вы, дураки, все врете, а там просто бошки облучают, я знаю. Заспамил всех уже своим знанием. После каждого поста отметился. Жалко, что мы с Тохой так и не успели видосик на тему фургона смонтировать до командировки. Ах да, у меня же мечта сбылась. Отец берет меня с собой в командировку, и теперь я буду законно школу прогуливать. Спать как не в себя и сдавать зачеты дистанционно. Потому что уезжаю, может быть, на целую четверть. А все остальные будут мучиться на уроках и проходить дурацкие медосмотры. Нас в последнее время просто загоняли по медкомиссиям. Такая программа в рамках поддержки учащихся. Мама говорит, нечего отлынивать. Время от времени полезно проходить полное обследование. Отлично, говорит, что все врачи прям в школу приезжают. Не надо по поликлиникам таскаться. Впрочем, мне это все равно не грозит. Я уезжаю. Адьос. Отца пригласили в исследовательский институт на севере. А меня, пиу-пиу, оказалось совершенно не с кем оставить. Потому что мама уехала за бабушкой после ковида ухаживать. Мой отец — нейрофизиолог. Профессия вроде ничего так, но о работе он последнее время рассказывает неохотно. Да мне с фургоном без опознавательных знаков и так не до семейных новостей. По-моему, отец порицает наше школьное увлечение страшилками. На фоне всех этих внезапных энергетических вспышек мы вместо домашки обсуждаем жуть страшенную. Ну, про то, как люди от электричества мутируют, или про биологически активные вирусы, которые детям в фургоне подсаживают. Папа со всей строгостью в какой-то момент меня чуть не подвел. С нездоровой активностью пытался родного сына вместо командировки к родственникам пристроить. Но я дичайше воспротивился. Мир надо познавать не по учебникам. Оставайтесь, пожалуйста, в номере. Немного я познал, если честно. С тех пор, как мы на базу приехали, меня даже на собаках ни разу покататься не отпустили. Хотелось бы прихвастнуть, но по факту, независимо от погоды, мы никуда не выезжаем. Зато кормят, как в рейстике. Антураж — научно-фантастическое кино. Я впервые подумал, что отец реально перспективную профессию выбрал. Спортзал, бассейн, сауна. Полный санаторий, проще говоря. Похоже на лечебницу для психов. Все в халатах ходят, пейджеры какие-то для внутренней связи. И удрать нельзя. За окнами все одно жизни нет. Мне по кайфу сначала было. Обитание в мегаполисе подзадолбало слегка. Там же, куда ни захоти, надо добираться. Пока доберешься, уже перехочешь. И школа у меня с математическим уклоном вообще не рядом с домом. А здесь, вау, как микромир в колбе. Все, что нужно для сохранения баланса, присутствует. Только, ну, это уже не так важно. Все равно мы тут временно, пока у отца командировка не закончится. Короче, моих ровесников здесь нет. Вернее, есть одна ровесница. Но странная, напуганная какая-то все время. Будто мы не на базе с кучей ученых, а в отеле «Оверлук» из любимого Тохиного «Сияния». Я к ней сам подошел один раз во время обеда, спросил, можно ли рядом сесть. Но она ушла в несознанку. Ела молча и осматривалась пугливо, словно ей запретили со мной разговаривать. Немодная. Кроссовки каждый день одни и те же. Футболки разноцветные, но все одинаковые. Ключицы под ними тонкие, как тростниковые палочки. Каре. То ли белое, то ли серое. Невнятное, в общем, знакомство. Зато имечко, вот сейчас не падайте, Элеонора Царедворская. И лицо у этой Леноры все время загорожено планшетом так, что видны только глаза, стальные, как река на закате. Я отца спросил потом, кто у нее родители. Но он отмахнулся и бросил, не связывайся. Я так понял, что они истерики какие-то. И прессует ее некисло, что, впрочем, заметно невооруженным глазом. В планшете у нее, если интересно, Майнкрафт. И рубится она в него по ходу, не переставая. Я вообще просек, что здесь довольно много поклонников этой игры. В столовой до меня изредка долетают специфические слова. Не знаю, может, взрослые так расслабляются после рабочего дня. Я, правда, думал, здоровые мужики играют во что-нибудь суровое, но офисные эпидемии — забавная вещь. У мамы на работе, например, все потихоньку режутся в ферму, включая заведующего складом, огромного дядьку, 60 лет. Как-то раз он даже на главбуха наорал, потому что из-за его звонка две свиньи сдохли. Про Майнкрафт я отцу неосторожно брякнул. Он нахмурился. Не любит геймерские темы, всегда психует, когда время бездарно сливают. Насчет коллег ничего не сказал, только спросил, под каким ником я играю.